Дочь Творца. Часть 1. Пролог. Генерал стоял на краю обрыва, глядя, как рассветные лучи, багряные, словно пролитая кровь, медленно заливают долину. Ветер трепал его волосы и тяжелый плащ, но он не замечал холода. Перед глазами плыли не сегодняшние поля, а другая картина, та, что преследовала его каждую ночь, вот уже столетия. Это был день, когда он перестал быть просто бессмертным. А бог гнева получил силу владыки. Тогда долина выглядела иначе. Земля была черной от пепла, небо — серым от дыма, а воздух дрожал от криков и лязга стали. Армия темного владыки наступала, сметая все на своем пути, и войска Виктора, измотанные от бесконечного боя, держались из последних сил. Он помнил тяжесть меча в руке, горечь во рту от гари, и то, как дрожали пальцы, не от страха, а от усталости. «Мы не сможем удерживать его вечно!» — крикнул один воин, пытаясь перекрыть грохот битвы. «Нужно отступать. И дождаться, пока она вернется и выполнит свое предназначение». Виктор лишь крепче сжал рукоять меча. Отступать было некуда. За их спинами лежали деревни, полные стариков, женщин и детей. Он знал, если сейчас дрогнет, кровь невинных ляжет на его руки. И тогда он сделал шаг вперед, не к победе, а навстречу смерти. «Я должен попытаться протянуть время». Он бросился в самую гущу вражеского строя, зная, что это последний бой. Сталь звенела о сталь, воздух наполнился запахом железа, а мир сузился до лезвия меча и горящих глаз врага напротив. Виктор рубил, парировал, падал и снова поднимался, пока силы не начали покидать его. В какой-то момент он почувствовал, как клинок пронзил его бок, и мир на мгновение померк. Он упал на колени, чувствуя, как жизнь утекает сквозь пальцы, смешиваясь с грязью и кровью. И в тот миг, когда тьма уже готова была поглотить его, раздался голос, не из плоти, а из самой сути мира. «Ты готов отдать все ради тех, кто не может защитить себя?» — спросил голос, глубокий и древний, словно эхо тысячелетий. Виктор поднял голову, хотя каждое движение причиняло невыносимую боль. Сквозь пелену перед глазами он увидел фигуру, сотканную из света и тени, бога войны, покровителя павших и вдохновителя живых. Бог уже покидал мир бессмертных, он должен был найти достойного преемника для передачи своих сил. «Да», — прохрипел Виктор, не думая о цене, «пусть моя жизнь станет щитом для других». Бог войны склонил голову, и в его глазах мелькнуло что-то похожее на уважение. «Тогда возьми мою силу. Но помни, она лишь дает тебе право стоять между жизнью и смертью, пока долг не будет исполнен». Свет окутал Виктора, проникая в каждую клетку его тела. Боль исчезла, сменившись ощущением невероятной мощи, словно в его жилах текла не кровь, а сама ярость битвы. Меч в его руке вспыхнул синим пламенем, а вокруг него поднялся вихрь, отбрасывающий врагов прочь. Когда дым рассеялся, Виктор уже не был тем измученным генералом, что падал на колени. Он был воплощением войны, ее гневом, ее решимостью, ее неукротимой волей. Его армия, увидев это преображение, воспрянула духом и переломила ход битвы. Но цена оказалась выше, чем он мог представить. С той поры в его душе поселилась вечная буря, эхо чужих сражений, шепот павших воинов и тяжесть каждой принятой жертвы. Сила бога войны не делала его непобедимым, она лишь позволяла ему снова и снова вставать, когда другие падали. Теперь, стоя на краю обрыва и глядя на новый рассвет, Виктор понимал, эта сила — не дар, а долг. И пока враг угрожает его миру, он будет нести ее, даже если она сожжет его изнутри. Глава 1. Дорога домой. Дождь не просто шел, он с остервенением вгрызался в асфальт, превращая федеральную трассу в черное, дрожащее зеркало. Капли били с такой силой, что казалось, будто небо раздирают на части, швыряя вниз ледяные осколки. Дворники Тойоты метались из стороны в сторону, словно загнанные в ловушку звери, но лишь размазывали по стеклу густую серую кашу, делая мир за окном еще более враждебным. Фары вязли в плотной стене воды, выхватывая из темноты лишь жалкие пару метров ревущего потока, за которым таилась неизвестность. «Мам!» Мой голос дрогнул, сорвавшись на едва слышный шепот, и я крепче вцепилась ледяными пальцами в кожаный подлокотник заднего сиденья, чувствуя, как холод пробирается под кожу. «Давай поедем помедленнее, чего нам торопиться? Мы же почти дома». Рядом, в детском кресле, укутанный до самого носа в клетчатый плед, сладко посапывал Тимоша. Мой трехлетний сынок, даже во сне, инстинктивно прижимал к себе плюшевого зайца, которого бабушка подарила ему при рождении. Впереди, рядом с мамой, как всегда, щебетала Лада. 15 лет, ни капли страха, только восторг от того, что наконец-то прошли назначенных врачей в областной больнице для проверки здоровья.